Nama Om Višnu Padaya Krishna Prishthaya Pateriya Shumatindra Jumma Swami Timbini Nama Prabhupada Prabhupada Saya Chganati Trayanda Murtaya Bhakta Sukhaya Krishna Kitaya Narsimura Tam Krati Ochilam Padgumat Hibirimat Kripatam Mahavam Devam Shri Gurun Dina Tara Nam Мы будем основываться на 60 стихе 23 главы 11 песни Шримад-Бхагаватам, который звучит так. Мой дорогой Утхава, фиксируя свой разум на мне, ты должен таким образом полностью контролировать ум. Это суть науки йоги. Поэтому сегодня в связи с этим мы поговорим о самой идее контроля ума. В йоге это называется контролем ума, да. В духовной практике это называется молитвой. Иногда они сводятся вместе в единую философию, иногда их объясняют в связи с разными моментами, в связи с разными аспектами. В любом случае нужно разобраться, что это такое, чтобы не запутаться. И принцип состоит в том, что медитативная практика, молитвенная практика не является обыкновенным упражнением. Зачастую современный человек все воспринимает как упражнение. То есть, в принципе, материальный мир построен по системе упражнений. Чтобы что-то развить, нужно упражняться. Нужно упражняться, упражняться, упражняться. Необходимы какие-то такие усилия, 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 еще раз усилия. То есть необходимо принять какое-то упражнение. Как, например, человек приходит, говорит, у меня болит такая-то часть тела. А можно попросить, чтобы звук прекратился у кого-то из администрации? То есть нам кажется, что чтобы вот направить... Чтобы получить какой-то результат, необходимо что-то долго делать, какое-то усилие прикладывать, прикладывать, прикладывать. На каком-то моменте это должно получиться. В принципе, для материального мира достаточно практично, достаточно эффективно, достаточно результативно. В этом есть какой-то эффект, да. То есть, если долго учиться что-то делать, на определенном моменте приходит какой-то профессионализм, факт. Но в духовной практике есть много тонкостей. Не все так просто. Если бы все просто нарабатывалось каким-то количеством, то тогда мы бы просто приложили один раз хорошие усилия, так месяц напрячься, и потом уже, так сказать, просто пользовались бы этим результатом. Мы видим все не так, мы видим, что каждый день нужно заново, вновь и вновь прилагать усилия, чтобы опять вернуться хотя бы к достойному состоянию сознания, хотя бы к тому же уровню, который был до этого. Поэтому это не является, духовная практика не является каким-то видом спорта, какой-то формой гимнастики или упражнений. То есть это не отжимание, не приседание. Молитвенная практика, это, в общем-то, не входит в разряд какого-то такого физического достижения. Сейчас человек покупает себе китайский счетчик механический, как в самолете, знаете, ходят, пересчитывают людей. Также человек пытается пересчитать свои упражнения. Но не все так просто. Преданные могут ходить кругами, начитывая свои молитвы. Очень похоже на спортивный стадион иногда. Но никакое количество кругов не даст результат. Как в спорте. В спорте нужно пробежать какое-то количество кругов. Когда я занимался легкой атлетикой, мне тренер говорил, так, сегодня 20 кругов. А потом он говорил, еще 10. И да, было понятно, что через 20 кругов пришел результат, через 10 еще дополнительных уже результат закрепился. Но в духовной практике все не так. Все не так дешево. Не так дешево. Нет какого-то количества, через которое бы приходило возвышение сознания. Есть некоторые обеты. Обет – это не тот уровень, после которого начинается возвышение сознания. Вовсе нет. Обет – это тот уровень, после которого не начинается прямая деградация сознания. После которого не начинается прямая деградация. Поэтому обет — это не залог успеха. Обет — это начало. Начало желания приступить к достижению успеха. Человек думает, если я следую обету, все, вопрос решен. Договор заключен, договор не заключен. То есть никакие обеты не являются договором. Что теперь, так сказать, ну ко мне обязано приходить возвышенное сознание. Нет такого обета, покажите мне, где это написано. Нет такого. Нет, это некоторое... Это обет перед самим собой. Это договор с самим собой, что я буду какой-то минимум, желательный минимум духовной практики осуществлять, чтобы с этого началось мое естественное развитие. Поэтому мы не учимся читать мантру, мы не пробуем читать мантру. Мы не занимаемся мантра-йогой, не останавливаем силой своего, в общем-то, силой мантры, свой ум. Нет. Каждое произнесенное имя, мы должны понять, каждое произнесенное имя Бога — это прямое обращение к Богу. Прямое, реальное, прямое обращение к Богу. Как в детстве мы можем вспомнить этот момент. В детстве все баловались и нажимали на звонки соседям. Нажимали на звонки. И соседи открывали двери, но мы убегали, никого не было. И то же самое происходит в сознании современного человека. Он пытается что-то делать, но он это делает играючи. Он не вкладывает в это желание встретиться. Он не вкладывает в это желание добиться результата. Нет вот этого в действительности духовного момента понимания, что молитвенная практика — это путь к встрече. Это, скажем так, свидание. Это форма свидания. Это форма общения, мы это вкладываем в какую-то вот механичность. Просто что-то должно крутиться. На языке что-то должно повторяться. Что-то должно происходить. Человек приходит домой, включает какую-то духовную музыку, думает, все, процесс пошел, никуда не пошел. Ничего не произошло. Никуда не прошел. Вот эта вот механичность требует некоторого понимания, что механическим способом ничего не произойдет. Человек может включить в своей жизни какую-то механичность, он может механически повторять мантру, он может дома включить, чтобы мантра механически повторялась. Есть такое радио, знаете, маленькая коробочка, в розетку втыкаешь, и там мэй-кришна, то есть идет звук. Продаются часто, можно купить такие. Прямо в розетку включил, и она работает целый день. Можно механически что-то делать, но механическое действие не приводит к результату в духовной жизни. Не приводит. Поэтому так могут проходить не то что годы, так могут проходить жизни. В механическом духовном процессе можно находиться десятки жизней подряд. Находиться. Механический процесс не сближает. Механический процесс не приводит нас к контакту с высшей духовной природой. Не приводит к результату. Результат не появляется. Поэтому любой отход от механичности, любой шаг к отходу от механичности тут же дает видение результата, и мы начинаем в действительности ощущать приближение духовной жизни. Может быть, она еще не сразу приходит, но мы начинаем чувствовать приближение к духовной жизни. Поэтому любая пустота в сердце, любое разочарование, любая недовольность своей духовной жизни всегда говорит о том, что мы делаем все механистично. Что есть этот механизм? Есть этот механизм? Нет вкуса. Нет в этом вот глубины. Нет в этом красоты. Нет в этом действительности близости. Как при отношениях. Мы сразу чувствуем, когда нам говорят «здрасте», и мы видим, что нас не узнали, не поняли, кто мы, не вспомнили наше имя. Ну, «здрасте». Да? Кто-то еще пришел. Знаете, есть такое, так сказать, меня учили, что в своем подъезде нужно со всеми здороваться. Не учили, нет? Никого. В своем подъезде нужно со всеми здороваться. Что это говорит? Ну, это просто вот механическая вещь. Да, это, конечно, больше, чем ничто. Но от этого не возникает сближение, а механическая здрасть. Ну, в духовной жизни харибол появляется. Харибол. Кто, что, зачем. Не происходит глубины. Но когда нас узнали, назвали по имени, подошли, обняли, вспомнили все, действительно обрадовались, совсем другое отношение. Совсем другое отношение. Поэтому любая вот эта вот механичность не дает вкуса. Что бы мы ни делали, сколько бы мы раз, вот можно выйти на улицу и всем говорить здрасте. Никакой радости в сердце к вечеру не будет. Хоть 100 000 раз за день сказать здрасте, лучше один раз, так сказать, приятно улыбнуться человеку, узнав его. Или через дорогу помахать рукой. Чем выйти и обняться. Есть такая, знаете, техника продаж. Нужно выходить со всеми здороваться. Такой выходит такой торговец сетевой. И он со всеми здоровается, даже пытается обниматься. Здравствуй, друг, как дела? Но у людей только оскомина в сердце. Какой ты мне друг, все говорят. Как ты мне стал другом? Особенно, так сказать, такая российская действительность. Тут очень серьезно подходит к слову друг, там, брат. Так просто другом не назовешь своего друг. Неизвестно, кто кому друг. То есть это вот близость ни в коем случае, не по духовная жизнь, йога это близость. Поэтому никакая механичность, это вот, никакое отрабатывание духовной жизни не позволит даже на шаг приблизиться к духовному счастью. Даже на миллиметр не позволит приблизиться к духовному счастью. Только полная осознанность того, что я делаю, каждого своего духовного шага может позволить осознать, что то в принципе происходит. Поэтому вот так вот мы нажимаем на этот звонок к Богу и убегаем. Бог открывает дверь, там никого нет. Здрасте. На следующий день мы опять звоним этот звонок. Он опять выходит с радостью. А мы опять убежали, никого нет. Наше сознание раз убежало. Мы взяли четки в руки и начали думать о делах. Или сели к телевизору, тоже удобно. Удобно телевизор смотреть с четками. И программу интересную не пропускаешь. И свои круги стандартные отчитываешь. Удобно, практично. За рулем тоже можно. Путь к Богу называется. Читать мантру за рулем. Это путь к Богу. Такой прямой путь к Богу. Да. Причем быстрый. Причем быстрый путь к Богу. Да. Потому что любая ситуация, руль же невозможно жестко обхватить. Пока четки снимешь, все на секунды идут. На секунды. Поэтому это прямой путь к Богу, да. Вопрос к какому? Мне кажется, что к Богу смерти. Богов много. В этом принцип, то есть каждое произнесенное имя Бога, каждый шаг в духовном развитии, это прямой звонок домой Богу. И вот с надеждой выходит, но выйдет, видит не гостей, мы не гости. Мы еще не гости в духовной жизни, даже не гости. Мы говорим о высоких отношениях, о дружбе, о любви к Богу. Но мы даже еще не гости. Мы не способны позвонить и дождаться. Мы не способны позвонить и дождаться. Мы позвонили и убежали. Наше сознание ушло по своим делам, как ребенок убежал на первый этаж. И там дверь хлопнула, закрылась. И потом человек говорит через 10 лет духовной жизни, толку нет никакого. Толка никакого нет. Так я никуда и не попал. На все звонки нажимал, убегал, так меня никуда и не пустили. Но ты не стоял, ты перед дверью не стоял, результата не было. Поэтому мы говорили о том, что четки это не просто какие-то камушки, не просто какие-то там бисер. Нет. Мы говорили, четкие это сердца преданных Господа. Четкие это сердца Его преданных. Четкие это сердца святых. Мы держим в руках сердца. Сердца тех, кто отдал свою жизнь на служение Богу. У каждой бусины, мы говорили, есть имя. Господь читание повторял имена каждой бусины. Читал мантру, которая состояла из имен бусин. Это некоторая драгоценность, некоторая духовная драгоценность, поэтому четки могут делать из разных драгоценных элементов, могут делать из драгоценных камней, четки из драгоценных камней, могут делать, и называются наваратна, драгоценные четки. Но сейчас человек просто пытается нормализовать свою карму. Он вешает четки на шею и ходит с ним. Или крутит их в руке. Думает, что это успокаивает его сознание. Все равно, что крутить в руке булку хлеба и думать, что это его накормит как-то. Человек вешает четки на зеркало автомобиля. Думает, это даст какой-то результат. Нет. Пока в действительности не начнется реального действия, пока не начнется реального сближения, ничего не произойдет. Поэтому главное предназначение наших действий — это сконцентрироваться на том, что мы делаем. В этом йога. Йога — это концентрироваться на том, что мы делаем. Поэтому раз уж мы подошли к двери Бога, раз уж мы подошли к двери в духовный мир, нужно нажать на звонок. То есть технология нажатия на звонок — это, в общем-то, процесс духовной жизни, мантра, медитация, садхана. Мы нажимаем на звонок, главное не отойти, мы отходим. То есть технология проста: нажать и дождаться. Дождать и дождаться. Большинство нажали пару раз и уходят. И уходят, не дождались. Не дождались. Ну, может, мы не были столь усердны. Поэтому мы говорили, главное качество развивающегося человека — это терпение. Почему? Если человек терпеливо ждет, ему откроют. Стучитесь, вам откроют, да, помните? Недавно где-то я читал лекцию в соседнем городе, где-то есть, уже не помню в каком. Там мы читали лекцию утром на квартире. И все пришли вовремя, и кто-то опоздал. Кто-то опоздал, ну, в общем-то... И потом он пришел на следующий день и стал страшно ругаться. Просто страшно, что почему вы мне не открыли дверь? Почему вы мне не открыли дверь? Ну, видно, в этот момент на что-то такое там или смеялись, или обсуждали. В общем, и человек пару раз позвонил и сильно обиделся, ушел. Как это я позвонил? Я позвонил. Я пришел. Я соизволил встать. В неимоверно раннее время. В неимоверно. Я пожертвовал все. Я не посмотрел фильм ужасов на ночь. Только ради того, чтобы встать утром. Я встал. Я, может, даже не успел чаю горячего попить. Это вообще это супер аскеза. Супер предание. Я вышел, я доехал. И я позвонил, и мне сразу не открыли. Что может быть обиднее в жизни? И он дико кричал, этот человек. Вы меня оскорбили все. Кто вы тут все такие? Вы только о себе и думаете. Ну, просто все были сосредоточены на лекции, никто первого звонка не услышал. Ну, позвони еще 5 раз, какая проблема? Позвони. Как, знаете, как, сейчас не знаю, уже нету горгаза. Раньше, когда баллоны приносили, кто-то может помнить. То есть невозможно было спутать звонок того, кто принес вам баллон газа. Спутать ни с чем было невозможно. Помнит кто-нибудь? Нет? Никто? А где? Невозможно было спутать. Вот мертвый с кровати подскакивал. Больные вставали, шли дверь открывать. То есть вот настолько они вот упорно звонили, что человек не узнавал свой звонок. Неужели это мой звонок так звонит? Все, газ принесли. Потому что они несли свой тяжелый груз, там этот баллон, носили баллоны, развозили. Вопросов не было, да, кто это. Или межгород звонит, не знаю, тут меняется звонок, нет? Меняется, да, тоже. Сейчас уже нет. То есть вот у нас что-то меняется где-то, так сказать, в других городах, он такой пронзительный становится. Немножко другого напряжения. Он... То есть тоже человек просыпается. Мама у меня там аж прибегает с балкона, с улицы бежит, слышит. Когда межгород идет звонок. То есть вот... А почему? Концентрация другая. Концентрация другая. И все очень просто. Если, конечно, стоять и скрипстись в дверь... Такое, знаете, как у ребенка. Если ребенок идет, куда ему не хочется, он специально тихонько стучит, чтобы никто не услышал. Потом приходит домой и говорит: да, я стучал, честно. Не открыли. Ну, там непонятно вообще, кто там, кошка шкреблась или кто. Так же и мы. Мы шкребемся в духовную дверь, нет концентрации. И нам это неинтересно, пошкреблись. Ну, слава Богу, не открыли, я пошел по своим делам. Ну и нормально. У меня свои дела. Пошли делать свои дела. Это как вот пошкреблись 5 лет, пошкреблись 10 лет, пошкреблись 15 лет, не дождались, ушли. Сами себе разочарованы в этом принципе. Сами по себе четкие, устроены. Мы говорили тоже, это обсуждали несколько раз. Очень интересно. Первые 8 бусин особые. Это особые сердца. Это сердца гопи, самых любимых, преданных Господу. Такие суперсердца. Поэтому их отделяют специальной веревочкой на четках. Чтобы была какая-то суперконцентрация. Просто концентрация на повторение мантры. Но на 8 бусинах особая концентрация. Как знаете, ускорение некоторое на каком-то кроссе. Как круг. Мы должны пробежать круг. Конечно, грубое сравнение. Но пробегая, должно быть ускорение некоторое. То есть усиление концентрации. Усиление концентрации нужно выложиться полностью. Выложиться полностью. То есть нужно... На финише нужно упасть, нужно падать на финише. Уже не бежит спортсмен, он уже падает. Он уже фактически летит. Последние 10 метров он уже летит. Он то же самое, видите, четкие тоже, у них есть такое вот разделение по концентрации. Есть начало концентрации, есть завершение концентрации. Особый отрезок. Сама ниточка, которая нанизана, все эти бусины, ее могут делать прямо из золота. Некоторые делают из чистого золота. Так как это любовь к Богу, которая связывает наши сердца. Связывает наши сердца. Вот это вот та связь, которая действительно появляется перед нами, которая дает нам возможность понять, что мы в действительности все дети Бога. Вот эта связь настолько цена. Это есть йога. Это вот ниточка, на которой нанизаны бусины. Это есть сама йога. Вот она йога. Где она? Это вот ниточка, на которой нанизаны бусины. Вот она йога. Самое, что ни на есть йога. То, что связывает все воедино. То, что связало. И чем она связана? К кому она идет? К Кришне идет. К бусине Кришны. К бусине Кришны. Бусина Кришны — это неправильное даже название. Это не бусина Кришны, это сам Кришна. Сам Кришна. В этом принцип духовности... Духовность неразделима, неотделима. Ее невозможно разделить. Мы отделяемся, тело отделяется от души. Тело отделяется от души. Наше изображение отлично от нас. Это принцип материи. Изображение материи отлично от материи. Невозможно положить на ужин фотографии вкусных блюд и их кушать. Невозможно. Так было бы удобно. На какой сегодня странице откроем кулинарную книгу? Если бы это была духовная книга, то мы бы смогли этим воспользоваться, насытиться. Но, к сожалению, элементы еще материальны. Поэтому не получается. Есть отличия. Есть отличия. Невозможно поставить в гараж фотографию машины. Есть разница между фотографией машины и машиной. Как, знаете, во всех самолетах сидят мужчины и листают журналы с машинами. Фотографии. Но ничего, кроме неудовольствия, у них не появляется. Они отличаются от машин. Невозможно поставить фотографию холодильника. Не будет того же эффекта. Но в духовной жизни эффект тот же. Изображение Бога не отлично от самого Бога. Форма Бога не отлична от самого Бога. Имя Бога не отлично от самого Бога. История о Боге не отлична от самого Бога. Вот когда мы это поймем, мы поймем смысл духовной жизни, смысл духовной жизни. В общем-то, концентрация нужна, чтобы это понять. Если концентрация позволит нам понять, что все духовные элементы обладают одним и тем же качеством, это нам даст мгновенный результат. Мы получим этот максимальный результат. Он в действительности тут же позволит нам осознать всю глубину духовной жизни. Прямо сейчас, прямо сегодня. Человек думает, ну вот, хочу увидеть Бога. Ну так пойди увидь, какая проблема. Никакой проблемы нет. Ну человек видит Бога и что? Ничего. В нем нет концентрации. Он не может это понять. Если мы сконцентрируемся, мы увидим, как в метро стоят милиционеры, и они сконцентрированы, чтобы увидеть тех, у кого нет прописки. Да? Они сконцентрированы, они их выходят, сейчас я шел за мной, там какой-то мальчик спрятался, меня пропустили, его тут же поймали. Ну, у меня тоже нет прописки, но поймали его. Я был более сконцентрирован, чем мальчик. Поэтому я прошел мимо. Мальчик был менее сконцентрирован. Мальчика поймали. У кого концентрация больше? У кого концентрация больше? Поэтому на чем мы больше сконцентрированы? На себе, на своих делах или на духовной жизни? К тому мы и придем. Если мы сконцентрированы на себе, мы придем к себе. Что такое я? Что такое тело? Это боль. Это боль, это эгоизм. Это страдание, это неудовлетворенность. Тело все время недовольно. Сейчас оно недовольно. Сейчас телу все не нравится. Все ему не та. У него много желаний. Они появляются, приходят, уходят. Тело недовольно. Тело это недовольство. Поэтому если мы приходим к себе, мы недовольны. Если мы приходим к своим желаниям, мы тоже недовольны. Потому что как только желания исполняются, тут же человек понимает, что все это было иллюзия. Все это было иллюзия. Как, знаете, современная поговорка говорит: хочешь доставить человеку разочарование, исполни его мечту. Значит, интересная современная поговорка. Уже появились некоторые философские реализации. Кали-юга дает свой результат. Уже к мечте так скептичнее народ подходит. Уже мечты поисполнялись у многих. И так, больше разочарования. Больше разочарования. Как там... мама у меня целый год мечтала сделать ремонт, и когда ремонт начался, все ее звонки после начала ремонта, были только в одном духе. Чтобы я еще раз когда-нибудь... Да лучше бы я жила спокойно. Да какой черт меня дернул? Да больше никогда, да чтобы я, да вот все. Вот мечта исполнилась, все, я ей выслал денег на ремонт, то есть она купила самые лучшие там какие-то вещи, то есть все началось. Но голос ее до начала этой мечты, голос был абсолютно счастливый. То есть вот сейчас начни он все до Нового года. Какой до Нового года? Все, до следующего Нового года уже встал вопрос. Уже не до этого, до следующего Нового года уже все. И вот так вот все. Вот, это знаете, как смета. То есть, как бы смету вы ни составляли, в процессе строительства она минимум в 3 раза увеличивается. Пробовали, нет? Что-нибудь делать? Это вот закон стройки. У меня вот, так сказать, отец был профессионал по составлению смет. И это было некоторое кредо. То есть, когда они смету составляли, первое, что они предупреждали ему заказчика, что вот цену сметы нужно сразу на 3 умножить, чтобы вы примерно знали, во что все обойдется. Это в лучшем случае. Вот то же самое и в жизни. То есть наша мечта — это на самом деле только начало больших проблем. Только мы начинаем осуществлять свою мечту, это просто начало проблем, которые только добавляют нам еще несчастье. Вот мы пришли к своим идеям. Но можно и прийти к духовной жизни. Духовная жизнь по определению вайкунха — то, что избавляет от беспокойства. То, что избавляет от беспокойства, это, в общем-то, естественный признак сердца. Если мы беспокоимся, нужно начать концентрироваться на духовном. Все, пришли домой, чувствуете беспокойство, нужно взять в руки четки и сконцентрироваться на Боге. Беспокойство уйдет, факт. Можете проверить. 15 минут, и беспокойство уходит. Уходит, если мы концентрируемся на духовной жизни, потому что духовность основана на вот этом духовном свойстве успокаивать душу. Успокаивать душу. Поэтому мы должны быть так немножечко чувствительны к своему состоянию. Мы должны это чувствовать. Но человек принимает успокоительное. Сейчас это одна из самых прибыльных областей фармакологии — успокоительные. Обезболивающие и успокоительные. Обезболивающие и успокоительные. обезболивающие, успокоительные. Если хотите делать хороший бизнес, пойдите в эту сферу. Обезболивающие, успокоительные. И еще сфера супертаблеток. То есть выпил и все прошло. Вот три сферы. Супертаблетка, обезболивающая и успокоительная. Вот все, можно открыть ларек на проходном месте и в принципе доход на всю жизнь обеспечен. Потому что только будет спрос увеличиваться. Спрос только будет увеличиваться. В этом принцип. Человек не может тут найти успокоение, потому что сконцентрирован на себе, сконцентрирован на своих мечтах и не сконцентрирован на духовной жизни. В этом проблема. Поэтому мы должны сконцентрироваться на хотя бы одной бусине. Хотя бы на бусине Кришне. Веда говорится, можно поклоняться бусине Кришне. Бусина Кришны, говорится, это шалограмм. Божество. Божество. Для нее написано множество молитв. Целый набор молитв. Есть целые книги, которые состоят из молитв. Четко. Мы думаем, что четки для молитв. Но чтобы четки дали результат в молитве, необходимо сначала помолиться четко. Представьте, час сначала четко помолиться. Час сначала четко помолиться. Молитвы. Есть много наборов. Шринама Мала, Гранха Мантры. Целые наборы, я рассказывал о них. Читал лекции на эту тему. Они читаются перед тем, как взять в руки четки. Когда мы к чему-то прикасаемся, мы должны к чему-то духовному прикасаемся, мы должны очистить свое сознание. Мы должны ввести свое состояние в сконцентрированное настроение. В том, что мы сейчас действительно, как знаете, перед тем, как позвонить в дверь к серьезному человеку, нужно так в себя прийти. То есть идем кому-то там домой сдавать экзамен. Себя прийти, позвонить. Сконцентрироваться. Иначе нас не узнают, даже если мы не сконцентрируемся. Сейчас я летел на самолете, откуда? Из Екатеринбурга летел. В аэропорту, вроде не таможня, но в аэропорту к паспорту придрались. Говорит, вы смотрели на меня. Вы не похожи. Я говорю, да вроде такую еще поищи физиономию. Говорит, вы не похожи. И мне пришлось, знаете, сконцентрироваться. Похож теперь? А так? Ну ладно, теперь вы похожи. А то не узнают, даже здесь не узнают. Расконцентрированы. Поэтому мы думаем, что молитва читается на четках. Нет, она читается перед тем, как взять четки в руки. Перед тем, как взять четки в руки. Множество молитв, чтобы привести свое сознание в форму концентрации. Концентрация — это тоже форма. Если мы что-то сконцентрировали, эффект абсолютно другой. Концентрат называется. Даже в нашей материальной жизни есть разница между концентрат и разбавленное. Да? Как современное молоко, оно все разбавленное. Вы покупаете его, пьете и не понимаете, что вы пьете. То ли воду, то ли что это такое. Точно не молоко. Потом, когда человек пробует молоко, он говорит, у нас такая сметана в магазине. Это что, молоко-то? А какая же у вас сметана, если это у вас молоко? Также вот и наше сознание, оно тоже или сконцентрировано, или нет. Поэтому существуют эти молитвы, настраивающие на это сознание. Трибанга, Пхангима, Рупам, Вену, Ранхра, Каранчитам, Гопи, Мандава, Матхьястхам, Сабхитам, Нанда, Нанданам. Описывается форма, изогнутая в трех местах. Изогнутая в трех местах. И пальцами своими рук он закрывает отверстие своей флейты. Сын Нанда Махараджа сияет посередине Гопи. Вот эта бусинка Кришна, только молитва бусинки Кришна. Она одна сияет посреди Гопи. Сияет посреди этого круга, что четкие олицетворяют танец раса. Четкие олицетворяют этот любовный обмен Кришны посреди своих преданных, посреди своих любимых один находится посреди нас. Так же и мы здесь все обращаемся к Нему, отходим от Него, возвращаемся к Нему. Отходим от Него, возвращаемся к Нему. Поэтому вот эта вот красота бусины Кришны, главная среди 108 остальных бусин, сравнивается вот с Кришной, которая находится среди 108 гопи, Его возлюбленных. И как крутится колесо четок, так и, в общем-то, мы, наша жизнь крутится вокруг духовной практики. Вся наша жизнь, она расположена, она находится вокруг йоги, вокруг пути к Богу. И мы должны об этом вспоминать. Мы должны быть сконцентрированы, чтобы помнить об этом. Поэтому необходим особый настрой, который дает возможность войти в это состояние. Мы читаем молитвы, которые уничтожают неправильное настроение, потребительское настроение, которое снимает нашу тягу что-то извлечь, какую-то практичность из всего этого процесса. Мы думаем, сейчас я отмолю все свои грехи, отвалю все свои грехи. Но мы должны вспомнить, что это не просто какое-то такое мытье полов. Нет, это нечто большее. Поэтому мы повторяем одну из молитв, например, Авигнам Куру молитвам, Харинама Джапешуча, Шри Радха Кришна Йордасьям, Дехимали Ту Пратхае. Значит, о четкий, о мало, пожалуйста, уничтожьте все неблагоприятное в моем воспевании, мое неправильное отношение к вам, мое неправильное понимание святого имени Господа. Просто научи меня повторять святое имя. Мы просим, чтобы сама молитва научила нас молиться. Сама молитва совершенно в своей форме, мы говорили, не отлично от всех остальных духовных аспектов. Поэтому она и может нам дать это знание. Она является философским камнем, трансцендентным философским камнем, которое, в общем-то, исполняет все наши духовные желания. Исполняет все наши мечты, наши самые сокровенные желания. Поэтому чинтамани, камень чинтамани, четки состоят из камня чинтамани. Камень чинтамани – это алхимическая мечта. Алхимик мечтал найти камень, который, а прикоснувшись к которым, к бронзе, можно было бы превратить бронзу в золото. Такие были совсем недавно, сейчас уже попрятали их все. Мудрецы их позабрасывали в самые глубокие озера, потому что от них одни лишь проблемы. Но это абсолютный факт. Они существовали еще совсем недавно. Еще 100 лет назад мы могли встретить такие камни. Они находились у мудрецов. Их повыкидывали. Даже известно, в каких озерах они валяются. Наглые англичане даже пытались высосать воду из всех этих озер. Найти эти камни, но ничего не получилось. Подводные течения открыли бесконечный доступ воды в эти озера. Поэтому даже у современной техники не получилось опустошить эти озера. Поэтому находятся камни чинтамани. Поэтому и читается молитва к четкам, как камни чинтамани. Нама чинтамани рупам. Нама чинтамани рукам. Рупам. Имя представляет из себя форму камня чинтамани. Намаева парамагатих. Намнах паратарам насти тасман нама упасмате. Святое имя даст все исполнить, все свои желания, все мои желания. Нужно просто сосредоточиться на настоящем желании. Сосредоточиться на настоящем желании, и оно исполнится. Настоящее желание стать ближе к Богу. В действительности приблизиться к Богу. Это высшая ягья, высшее жертвоприношение. Высшее жертвоприношение. Это высшее, что может сделать человек, высшая аскеза. Поэтому человек должен сосредоточиться на этом. Человек думает, высшая аскеза – это пост. Целый день не есть. Как это целый день? Вот это да, вот это я постился. И он потом ходит гордый еще целый месяц до следующего поста. Вот это да. Нет. Настоящая ягья, настоящая аскеза, действительно сконцентрированно предстать перед Богом во время повторения святого имени. Действительно сконцентрированно предстать перед Богом, так сказать, приготовиться к этой встрече. И после прочтения мантры также произносится молитва, как благодарность за возможность держать четки в руках. Как благодарность. Это уже молитва Шринама Мала Стхапана Мантра. Молитва благодарность. Потому что одно прикосновение к четкам дает возможность очистить свое сердце от влияния Викакали. В этом наше настроение. В этом наше сознание. Почему человек так несерьезен в повторении своих молитв? Мы говорили об этом, я напомню. Это последствия кали-юги, которые выражаются в настроении практичности. Мы думаем, что мантра должна быть практичной. Все, что мы делаем, мы хотим извлечь из этого практичность. Это вот создание современного делового человека. Практичность. Из всего должна быть выгода. Из всего такая соковыжималка. Нужно выдавить все до последней капли. Понимаете, человек не хочет рукой выдавить сок. Какая проблема? Очень просто. Соковыжималка очень просто устроена. Я вас сейчас научу, как делать. Берете, протыкаете в любом фрукте дырку. Чем угодно. Ножом, шилом, пальцем. И сильно мнете в руке этот фрукт. И все из него вытекает, остается одна лишь кожица. Знаете? Нет, человеку нужна соковыжималка. Все выжать. Такой процесс. Чтобы все выжать, чтобы ничего не осталось. Ничего, до последней капли. Это вот последствия настроения практичности. И поэтому, если эту практичность не уравновесить молитвенным настроением, никто просто пальцем не шевельнет, если не увидит для себя достаточной выгоды. Какая в этом выгода? А что мне это даст? Должен быть какой-то результат. Поэтому мы должны увидеть в этом особое состояние. Особое вот это медитативное состояние. Не помню, рассказывал, нет истории. Один бедный человек пошел в храм помолиться, и он не знал молитв, поэтому он просто подошел к алтарю и стал повторять буквы алфавита. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л. И местные специалисты, брахманы, священники. Они услышали и начали смеяться. Ну вот деревня вообще. Вот это дает. Таких циркачей у нас еще не было. Стали смеяться над ним, подшучивать. Но когда он произнес весь алфавит, он обратился к Богу с просьбой. Священники перестали смеяться. Он стал говорить. Да, надо как-то что-то... какой-то один процесс. Он стал говорить, я человек простой, я человек необразованный, я не знаю молитв, молитвы должны быть как-то правильно сложены, они должны быть духовны, но я не знаю этих молитв, поэтому я тебе уже произнес все буквы, ты сам составь те слова, которые были бы приятны для тебя. Составь сам слова, которые были бы для тебя приятны, потому что я не знаю, как их составить. Я не знаю, в моем сердце нет этих молитв. Поэтому это то, с чего мы начинаем свое понимание духовной жизни. Молитва не практична по самой своей природе. В ней нет этой практичности. Это вот, в общем-то, она не отвечает задачам нашей цивилизации. Она не вызывает состояние договора. Нет этого вот. Не появляется вдруг обязанностью Бога исполнять наши желания, то, что мы повторяем молитву. То, что человек повторил молитву, это не значит, что теперь Бог обязан, что он теперь стал обязанным. Поэтому сегодняшняя духовная практика, в основном, человек пытается сделать Бога обязанным ему. Я вон для тебя сколько всего сделал, теперь твоя очередь. давай, ну мы ждем, все, уже столько для тебя всего сделали, уже попостились два раза, молитву уже целый месяц читаю, все, давай, начинай, давай, ответ. Где? А вот это состояние практичности, оно состоит в том, что мы думаем, что я что-то сделал, и мне в ответ должен что-то сделать. Ты мне, я тебе. Мы думаем, вот Бог какой-то непрактичный. Практичность — это материализм. Бог какой-то непрактичный, Бог какой-то нематериалистичный. Но это правильное, в принципе, заключение. Это уже много, да. Бог нематериалистичен. Он духовен по своей природе. Да. Мы не нанялись к нему на работу, он не обязан теперь нам платить зарплату. Думаю, все, я на работу пошел. У меня был один друг, и я его однажды встретил. Я спросил, ну кем сейчас работаешь? Знаете, обычно все спрашивают, кем сейчас? Он говорит, а я в храме работаю, там, в церкви. Я говорю, да, ну и как? Он говорит, нормальная зарплата. Я говорю, да, интересно, о, ничего себе. Ну, то есть некоторое восприятие, что это вот некоторая работа. Работа, и поэтому должна быть зарплата. Поэтому человек 5 лет работает, ждет зарплаты за 5 лет. Потом он ждет зарплаты за 10 лет. Потом ждет за 15 лет, а потом начинает касками стучать на Красной площади. Дайте нам нашу зарплату. И он разочаровывается и идет наниматься на другое предприятие. Да где зарплата-то? За 5 лет мне задолжали. За 10 лет мне задолжали. Где? Где это все? Почему не выдали? Где-то там сэкономили, наверное, на чем-то счету. Вот это вот практичное отношение приводит к разочарованию. Если мы разочарованы в духовной жизни, мы просто к ней материалистично подошли. С материалистичным сознанием. Мы ожидали, что теперь должна зарплата прийти. 13-е. Перед Новым годом. Премия. На круг больше прочитал, должна быть премия. А на два круга это вообще все. И должен перестать земли касаться ногами. Молитва не обязана нам выдавать решение тех проблем, которые мы перед ней ставим. Это не какой-то станок, который должен распиливать наши желания, распиливать наши проблемы. Вот проблема, распиливай, как мне однажды там. На заре духовной жизни мне объясняли, у тебя есть какая-то проблема, ты должен представить, что ты во время повторения мантры, как из автомата, стреляешь по этой проблеме. Если ты имена разбивают ее на куски, представляя это, я та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та расстрелял свою проблему. Автомат духовной жизни. Калашников. В этом даже что-то есть. Кала. Калашников. Нет, это не то, что должно решать наши проблемы. Это не какая-то такая многозадачная система. Поэтому нам не нужны простые четки из березы. Нам нужен такой двухъядерный процессор. Нам нужны четки из семян лотоса. Вот на них, наверное, лучше проблемы разрубаются. Какие-то суперчетки нужны. Суперчетки, знаете, так сказать, в форме мриданги. Самые сейчас дорогие четки в Индии. Мриданга форма называется. Суперформа. Все, на ней точно все проблемы должны разрешиться. Видели четки формы мриданги? Нет, у меня такие четки. Их можно купить только в одном месте в Индии, только в одной лавочке. Суперформа считается. Все, наилучшая форма для повторения мантр. Самые дорогие, за них просят в 5 раз цену больше, чем за обыкновенные четки. Все. Я мимо проходил, тоже купил. Думаю, вот так вот, вот этим способом мы точно лучше все разрешим, лучше все распилим. Лучше наши проблемы разрешаться. Бывают такие варианты интересные. Человек берет двое, что-то повторяет вместе. Чтобы в 2 раза больше проблем решить. Некоторые приходят в голову, что так можно за 8 кругов 16 повторить, если двое что-то прикрутили. Я когда таких людей вижу, то я им предлагаю сразу 4 четок связать вместе, как антималы связывают, знаете, вместе несколько рядов. 4 четок сразу связать и прокручивать сразу. Удобно, быстро, 4 круга. Раз. Да, прокрутил. Да, такие, так сказать. Практичные четки. практичные, да, то есть удобно. Четыре круга прочитал за раз, и все. А четверо же что так прокрутилось? Все, обед выполнен. Правильно же все? Какая проблема? Все честно? Все честно? Было бы смешно, если бы это не происходило в реальности. Такие чудеса нужно насмотреться. Поэтому молитва — это нечто особенное, это любовь в звуке. А любовь никогда не бывает практичной. Любовь непрактична по своей природе, любовь отбирает у нас все. Но любовь требует отдать все. Требует отдать все. Но современный человек от любви ждет практичности. Ждет и от любви практичности. Ты мне, и тебе, и в любовь это приходит. Поэтому из любви ушла эта вот радость жизни. Поэтому никто никого не любит. Все разочарованы, потому что и любви-то нет, нет этой вот, этой вот непрактичной составляющей, она ушла, пропала, вот эта бескорыстность. А иначе это такая молитка игрока, азартного игрока, он у рулетки, он ставит на красное и молится: Господи, пусть выпадет красное, пусть выпадет красное, он молится. Прими мою жертву, я поставил все, что у меня есть, на красное. Прими мою жертву, пусть выпадет 100 раз больше. Но Бог говорит: я азартная игра. Поэтому Он забирает все. Как рулетка забирает все, как азарт забирает все. Азартная игра абсолютно бескорыстна. Сколько бы вы ей ни давали, она забирает все. Ничего не оставляет. Поэтому Бог говорит: я азартная игра. Поэтому рулетка действует таким образом. Требует полной преданности. Отдай все. Сначала все свои деньги, потом квартиру, машину, все отдай, все, душу. И уйди в носках из игрового зала. И потом пойди, найди еще и заново приходи. Я тебя жду. Так и духовная жизнь является некоторым подобием такого, но чистого азарта. Подобием азарта, но это чистый азарт, настоящий азарт. Мы должны поставить все, что у нас есть, на кон духовной практики, но сделать это абсолютно бескорыстно. Абсолютно бескорыстно. Абсолютно. Помните эту историю, как два монаха странствовали по миру, они остановились ночевать в одном из домов, и там гуляла свадьба, свадьба пела и гуляла. Свадьбы, на свадьбах всегда пьют. Даже на индийских свадьбах всегда пьют. Начинается все хорошо, заканчивается так же. Попойкой. Поэтому не идеализируйте индийские свадьбы. Так же точно все напиваются. И вот народ напился в один момент. Решили, надо повеселиться. Что делают пьяные люди? Надо пойти подраться. А они пошли, увидели: о, а это кто? Взяли крайнего, который... Один лежал около печки, другой с краю. Взяли крайнего, помутузили как следует, повеселились. Пошли дальше веселиться и гулять. Второй посмотрел на все это дело, которое у печки лежал, сказал: ну, свадьба еще долго будет длиться. Поэтому давай-ка не будем играть с огнем. Ложись-ка ты у печки, а я с краю лягу. Если второй раз придут, хотя бы уже пусть меня, чтобы все честно было. Ну, и они пришли. И они тоже проявили разум. И сказали: надо быть честными, бить так всех. Поэтому тот, кто был с краю, того мы уже били, теперь возьмем того, кто у стенки. Получилось, что взяли опять того же. Когда его побили, он говорит: ну вот видишь, от судьбы не уйдешь. Куда ни ложись, хоть к печке, к теплому месту, хоть с краю, судьба все равно найдет и объяснит. Поэтому в духовном мире не нужны наши материальные вот эти корыстные чувства, не нужны наши накопления, не нужны наши глупости. Духовный мир соткан на основе бескорыстия. Поэтому это то, что мы должны вкладывать в духовную жизнь, бескорыстие. Если мы вложим бескорыстие в духовную практику, вот тогда будет результат. В этом парадокс. В этом парадокс духовной жизни. Как только мы ожидаем результат, как только мы ждем практичности от духовной практики, результата не будет. Но как только мы перестаем ждать результата и начинаем действовать бескорыстно, тут же приходит плод. тут же приходит настоящий результат. Тут же мы ощущаем близость. Мы начинаем его чувствовать. Начинаем чувствовать Бога. Говорится, сначала доносится запах. Точнее, не так, даже не запах, а сначала появляется предчувствие. Предчувствие, потом доносится запах. Потом мы слышим шаги. Потом появляются другие звуки, потом появляются спутники, потом появляется сам Господь. Такая последовательность. Поэтому сначала предчувствие должно появиться. Вот это вот радостное, такое, похожее на предновогоднее состояние. Вот это вот то состояние, которое человек должен почувствовать в результате бескорыстного повторения мантры. Это вот радостное ожидание. Радостное ожидание. Такое вот радостное чувство. Не когда это все закончится, когда эта мантра закончится, а радостное ожидание. Радостное. Радостное. Это то чувство, которое мы реально должны ощутить. Реально можем, это вот наш уровень. Мы можем, это радостное предчувствие мы можем ощущать. Запах уже не каждому дано. Запах нужно в храм прийти, чтобы почувствовать. Вот когда вы подходите к храму, вы можете почувствовать запах. Когда входите, вот запах можно почувствовать. Потому что Бог рядом. Поэтому чувствуется запах. Поэтому, что бы мы ни пытались сделать, пока мы не будем это делать бескорыстно, настоящего результата не будет. Ничего не получится. Любое ожидание приводит только к увеличению проблем. Только увеличивается беспокойство. Только все кажется подозрительным, сложным, неинтересным. Мы только увеличиваем свой уровень беспокойства. Поэтому секрет в этой концентрации, на чем мы сконцентрированы. И мы должны быть сконцентрированы на бескорыстии. Тогда это в действительности даст этот первый результат, за который мы можем зацепиться. Нам нужен этот духовный результат. Но чтобы этот результат получить, не нужно быть сконцентрированным на обязательстве, чтобы этот результат пришел. Вот в этом парадокс. Вот это то, что должно наш ум сбить с материальной платформы. Он должен просто треснуть. Ум должен просто треснуть и отказаться вообще об этом думать. Потому что он не способен находиться в этом состоянии, даже в этом размышлении. Его клинит, он заикаться начинает. Вот примерно в этом настроении нужно каждое утро постараться войти. Вопросы, пожалуйста, можно мне начать задавать.
Не является ли такое духовное развитие то же самое корыстным действием в глобальном плане?
Такое это какое? Я говорил о бескорыстном развитии, не знаю, о чем спрашивать.
Вот я и говорю, не является это бескорыстное развитие или есть корыстное глобальное?
А вы понимаете вообще, что вы говорите? Да. А я нет. Кто-то понимает что-нибудь? Снимается, да. Я не понимаю, что вы говорите. Если вы сможете это объяснить, я пойму.
Зачем это двигаться, если это бескорыстно?
Зачем кого-то любить? Любовь это то, что в принципе не должно нам дать ответ. Зачем тогда это любить? Зачем любить? Лучше ненавидеть. Любовь в принципе не должна давать ответ. Если ответ приходит, это милость любви. Все любили, да? Все любили. И не обязательно любовь должна давать ответ. Поэтому материализм, это значит, пока ответа не будет, двигаться вперед не будем. Зачем что-то делать? В этом принцип. Мы действуем не за результат, а мы действуем, потому что это наша любовь. Поэтому до тех пор, пока в сердце человека не появилась любовь, он не сможет действовать бескорыстно. Поэтому сначала человек узнает об объекте любви. А сначала идет познавание, сначала процесс знания. Называется гьяна. Гьяна это узнавание. Мы с кем-то познакомились. Ну как в материальном мире происходит. Мы с кем-то познакомились. Объект противоположного пола. Мы познакомились с ним, узнали как зовут. Начали встречаться. То есть и вдруг что-то в сердце началось. Вот это когда что-то началось, называется вигьяна. Гьяна это узнавание, как тебя зовут, кто твои родители, сколько тебе лет, А вигьяна – это когда вдруг в сердце появилось чувство. И это чувство принесет нам счастье, если мы разовьем его дальше бескорыстно. Если в этом будет корысть, это приведет к страданиям и обыкновенному такому, в общем-то, состоянию таких договорных взаимоотношений. Ты мне, я тебе. И не более того. Поэтому человек будет просто страдать. Поэтому сначала идет гьяна, изучение объекта любви. Потом идет вигьяна. У нас появляется желание что-то для этого делать. Появляется желание любить и служить. И с этим чувством мы должны работать над моментом бескорыстия. Мы должны это делать, потому что любовь есть. Мы это делаем от любви. От любви бескорыстно. Бескорыстие – это основа развития. Даже, например, благочестие. Благочестие должно быть бескорыстным по своей природе. Например, человек совершает пожертвование. Человек должен сделать это бескорыстно. Например, вот стоит коробочка, да, когда лекция закончится, каждый обязан подойти туда, что-то пожертвовать. Для этого мы сегодня собрались. Мы собрались, чтобы что-то отдать сегодня. Поэтому это обязательно, так сказать. Обязательно добровольно. Это некоторая обязанность. Когда человек приходит в храм, он должен что-то оставить, потому что это некоторый долг, храмовый долг. Это то, что очищает сердце. Потому что если мы приходим, ничего не оставляем, это некоторая эксплуатация духовного мира. Поэтому мы обязательно должны что-то, хотя бы вот копеечку, лучше 100 рублей, туда бросить. И мы не должны на этой бумажке, но подписать. Это от Вячеслава Олеговича 100 рублей. Пожалуйста, отметьте меня. Зачитайте это. А повесьте на стенку мою фотографию. Так, знаете, в Индии есть такие торжественные спонсоры. И когда они жертвуют какую-то сумму на храм, то берут кусок мрамора, есть специальная стена на храме, какую-то стену выделяют, берут кусок мрамора, на этом куске мрамора выбивают его имя, такой-то, такой-то товарищ, такого-то числа он пожертвовал столько-то, и на стену храма эту штуку прибивают. И он потом довольный ходит, счастливый. Что вот. В действительности настоящее, даже мирское благочестие, даже когда мы что-то делаем в этом мире, мы, если это делаем анонимно, то есть в принципе туда уже не может прийти никакой результат, да? Он в принципе не может прийти. Вот это в действительности начинает сердце давать какой-то реальный очистительный результат. В действительности сердце очищается. Но нам хочется прийти, дать что-то, и чтобы обязательно записали фамилию, записали имя, чтобы это побольше людей увидело. Знаете, такая торжественная сцена. Там лекция заканчивается, человек торжественно вытаскивает, так сказать, отчитывает деньги, встает и торжественно идет, всем показывает, смотрите, я иду, бросает, проверяет, сели посмотрели, сели увидели. Такая некоторая игра. Еще потом пишет гуру своему. Дорогой гуру Махарадж, в этом году я пожертвовал столько-то. Вот, учтите. А в действительности даже какие-то простые, благочестивые действия, чтобы они принесли действительно результат, они стали частью моей корысти, их нужно делать вот так вот, как можно более анонимно. Как можно более анонимно. Конвертик, как знаете, вот конвертик положили, передали, вот, так сказать. И никто не знает, от кого.
А есть еще желание сделать это анонимно, но чтобы все как будто случайно узнали.
Ну да, вот я и говорю, то есть в этом вот, да, что вот, ах, узнали, да, это ничего, это для меня небольшая сумма. Да. Нет, настоящее пожертвование, это когда вы дали действительно много, и никто об этом не узнал. И вот тогда действительно вы пойдете отсюда счастливым. Это действительно будет духовным процессом. Потому что духовный мир это делать бескорыстно. Вот действительно пришли в храм сегодня, сделали это бескорыстно, никто не увидел сколько. Это вот лично наше отношение с Богом. Это мы лично от своего сердца что-то дали. И никто об этом не узнал. И тогда мы ушли счастливыми. Но если мы это сделали на показ, показушно, и получили результат, мы думали, да, вот это действительно, да. Вот это да. Но кто нам дал эти деньги? Мы бы никогда их не могли сами заработать, если бы не разрешение сверху. Но без разрешения Бога травинка не шелохнется. Поэтому кто их нам дал? Это не наша зарплата. Это просто нам разрешили ей попользоваться, посмотреть, как мы ей распорядимся. Поэтому и заслуги-то наши никакой. Подождите, так сказать, звезды немножко повернутся, и у всех поменяется финансовое состояние. Вы знаете, разные прожектора, знаете, там на сайте дискотека стоят. И на каждого свой прожектор сейчас светит. На кого-то прожектор Солнца, сейчас к нему удача пришла. На кого-то прожектор Сатурна светит, сейчас он серенький, бледненький. У него на дорогу еле хватило. И потом, знаете, так сказать, приходит какой-то там диджей, нажимает на кнопку, и он пум, и по-новому начинает светить. Вот сейчас, кстати, такое происходит. Вот в районе Нового года, вот эти два последних месяца, два новых месяца, происходит на смена кармы годовой. И раз, и уже на тех, у кого вчера солнышко светило, они уже так погрустнели. На них уже серенькая лампочка светит. А те, кто были грустненькие, им раз-раз-раз, что-то на них уже солнышко засветило. То есть и так вот меняется. Такая вот дискотека. Жизнь-то такая дискотека. Поэтому то под одной лампочкой, то под другой. Весело. Знаете, то вчера он приходил довольный, а сегодня он уже грустненький, скромненький. То есть это не наша заслуга, это особенно. В чем наша заслуга? Просто мы пользуемся. В общем-то нет никакой разницы, в принципе, заработать деньги или их просто найти. У меня было одно время однажды, не помню сколько лет 20 назад. У нас было время, мы открывали храм в одном городе, мы приехали, у нас ничего не было, в общем. Ничего не было, мы приехали без денег, поэтому мы как-то там во все долги влезли, у нас деньги полностью закончились. И не было денег даже на автобус. Но нам нужно было ехать каждый день куда-то. И мы шли на остановку, и каждый день, идя на остановку, мы по дороге находили ровно на билет. Я не верил своим глазам. Каждый день, в течение месяца или двух, пока у нас не было денег, мы шли и обязательно находили по дороге несколько рублей, чтобы как раз хватило на билет. Абсолютное чудо. Абсолютное чудо. Я не верю своим глазам. Однажды вот что-то дает. То есть это, в принципе, не важно, а человек заработал своим тяжелым трудом, или он просто нашел. Или ему по наследству это досталось. Просто это дано. Есть вопрос, как мы этим распорядимся. Это как рождение. С этим ничего невозможно поделать. Как родились, так родились. Мы в этом не принимали участие особенно. Ну вот так вот родились, что теперь? Теперь нужно просто как-то с этим поступить. Поэтому одни мальчиками родились, другие девочками. Что уже с этим сделаешь? Уже все. Так же и нас сейчас есть какое-то состояние, например, которое мы можем, на которое мы можем потренироваться, быть бескорыстными. Вот что у нас есть, тем нужно тренироваться, быть бескорыстными. Если есть деньги, нужно сидеть с деньгами, тренироваться, быть бескорыстными. Нужно делать бескорыстные пожертвования. Если у нас нет денег, нужно с телом тренироваться. Нужно попросить тряпку, помыть полы, там еще что-то сделать, дрова порубить. Пойти, ну, допилить то, что там пилили всю лекцию. Понимаете? То есть что-то вот сделать нужно. Телом сделать. Картошку просто. То есть телом. Если у нас ум, с умом нужно поступить бескорыстно, нужно отдать его Богу и все. И думать о Боге. Не думать о приятном. О том, что мне приятно. А думать о том, что Богу приятно. И это очистит наш ум. Это даст результат. Бескорыстие дает результат. Но какой результат? Бескорыстный результат дает. Что дает бескорыстие? Бескорыстие дает развитие бескорыстия. Бескорыстие дает развитие бескорыстия. Человек, который отдает, какой результат? Ему нравится отдавать, поэтому начинает больше отдавать. Человек, который становится бескорыстен, ему нравится бескорыстие, поэтому он становится еще более бескорыстным. Вот в этом результат. Вот в этом результат. Поэтому бескорыстие не приводит к корысти. Бескорыстие приводит к увеличению бескорыстия. К увеличению бескорыстия. Поэтому современный человек боится бескорыстия. Чтобы не заразиться. Чтобы, не дай Бог, не заразиться. Потому что если заразился, все, потерян. Потерян для жизни.
В прошлом лекции вы сказали, что когда человек умирает, его карма не сгорает, а делится между двумя врагами. Кто решает, кто враг, а кто друг. Ведь у Бога нет таких, как бы...
У Бога нет. А у отношения людей к нам есть. Поэтому по их отношению к нам, по закону сохранения энергии, она автоматически притягивается. Знаете? Есть закон сохранения энергии. Ничто в этом мире не может быть нивелировано.
Но ведь это мы говорим о том, что он плохо к нам относится.
Не мы говорим, это он к нам плохо относится. Она может быть абсолютно все равно.
Так может быть, так и должно для нас, чтобы он плохо относился, это наша карма, что человек к нам плохо относится какой-то.
Это наша карма. Вот она к нему идет теперь. Он же к нам плохо относился. Вот она к нему идет, это его. Он это честно заработал. А кто-то к нам хорошо относился, это идет к нему. Это как завещание. То есть что-то остается, оно не может исчезнуть. Оно неуничтожимо, энергия неуничтожима, она вечна. Поэтому ее нужно распределить. Вот и завещание остается. Естественное завещание, наша карма. И оно распределяется между теми, кто к нам как относился.
А тогда, когда я рождаюсь в следующей жизни...
А в этом случае она с вами идет все.
Ну, ведь говорится о том, что мы все проходим, постоянно рождаемся, умираем.
Далеко нет. Вот я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что больше мы тут с вами никогда не встретимся.
Нет, между собой, да, но имеется в виду, что мы...
Вообще никогда здесь. Не дай Бог в этом мире. Ни с кем. Никого не хочу больше в этом мире видеть. Пошли вон все отсюда. Из этого мира.
Тогда каким образом количество людей на Земле постоянно увеличивается, если мы должны...
На газон ходили недавно в лес, нет? Видели, сколько там травки, муравки? Вот. На подходе много травы, много кустарников, много комаров, мошкары, птичек. У убийцы коров стараются. А корова это предварительная форма перечеловеческая. Поэтому видите, перенаселение где-то. Не бойтесь, травы на всех хватит. Каждая травинка это живое существо.
Тогда вот мы говорим о том, что животных нельзя убивать, да?
Нельзя, да.
А когда мы едим растения, мы тоже живое существо убиваем?
Мы не убиваем живое существо.
Мы же там морковь, не знаю, еще что-то. Так же она съел все на грядку. Вот. Ну, если брать вот такое отношение, то...
И пьете кровь невинно убиенных помидоров?
С точки зрения, как бы, животные, растения, они должны быть неотделимы в этом отношении.
Не так просто все. Сущность духовной жизни не вегетарианство. Вегетарианство не имеет отношения к духовной жизни. Суть духовной жизни – это уйти из этого мира посредством духовного прогресса. Поэтому сутью духовного питания является освящение пищи. Освящение пищи – это то, что дает возможность нам получить заслуженное питание, которое мы заработали, а овощам и фруктам получить высшее рождение. Так как они служат человеку в этом случае, и эта пища освящена Богом, они переходят в более разумные формы жизни. Вот в этом их предназначение. Вот в этом их функция. Поэтому, если не присутствует элемент освящения, это также греховно, вы правы. Да, также греховно. Взять и в самом расцвете морковной жизни вот эту молоденькую морковочку, ну, совсем маленькую, вырвать и сожрать. Да. Поэтому суть духовного питания – это освящение пищи. Что бы мы ни делали, мы освящаем. Например, брак без освящения – это грех, это сожительство. Поэтому брак нужно освятить. Понимаете?
Кто?
Мы.
Мы сами
должны его освятить. Мы, да. Мы сами должны его освятить. Понимаете? Суть – это освящение всего. Того, что мы делаем, да. Если мы что-то делаем, мы должны это светить. Если мы это не светили, это грех в любом случае. Что бы мы не светили, это грех. Поэтому все нужно освещать. Дом должен свой осветить, поставив в нем алтарь. Но тогда это будет не дом уже, а храм. Если в доме нет алтаря, это уже не дом. Это больничная койка. Там будете болеть, потом умрете. А если мы ставим алтарь в дом, это уже храм. Это уже храм, это уже место. Ашрам уже называется. Это уже место, где все освещаются. Поэтому если мы берем пищу, мы ее берем самым ненасильственным образом. Но это положено есть, да. Это не является грехом кушать. Является грехом кушать, не освещая пищу, и причинять боль. Поэтому мы стараемся не причинять боль самым наилучшим образом. Но в любом случае мы это освещаем. Да, но разрешено питаться в этом мире. В этом мире все друг друга едят. Но освещают только разумные личности. Поэтому вот освещать это уже то, что все меняет. Что бы вы ни ели, неважно, что это вегетарианское, не вегетарианское, за это человек попадает в ад. То есть вот ест он морковку, он родится морковкой. То есть вегетарианство это вовсе не путь к Богу. Это обыкновенная греховная деятельность. Никакой разницы нет. Поэтому в действительности мы говорим о разнице между кармой и акармой. Акарма это когда мы освящаем, то есть носим этот элемент Бога. И Бог уже все делает как нужно. Он уже всем дает прогресс, все от этого развиваются, поэтому мы, употребляя такую освященную пищу, сами развиваемся. И те, кто были, так сказать, радостно, они все равно должны были пойти на пищу, это их предназначение в этом мире, все должны быть съедены. Знаете об этом? Всех съедят. Всех. И их тоже должны съесть. Весь вопрос кто? Ежик, барсук, белка или человек? В любом случае морковку съедят. Так? Но человек может съесть, осветив ее. Осветив ее. Но формы жизни, где присутствует уже разум более-менее проявлен и присутствует реальная боль, эти формы запрещены, так как это уже насилие, реальное прямое насилие. То есть вы уже можете эту боль реально, так сказать, уровень сознания живых существ уже ощущает боль реально. То есть в животных формах, в растительных формах жизни сознание не пробуждено, оно в коме находится. Поэтому боль не ощущается. Когда вы в коме, вы боль не чувствуете. Поэтому оно просто съедается. А кем уже вопрос? Поэтому, а когда съедает человек и освещает, то это растение быстро прогрессирует вверх. Быстрый прогресс может даже до формы человека. Вполне это может быть. Но животное уже сознание пробуждено, поэтому очень опасно причинять боль живому существу. За это уже приходит реакция. Тяжелая реакция. Так как боль реальна. Уже сознание проснулось. Уже сознание проснулось. Уже нужно быть аккуратным. Иначе и именно поэтому пища не вегетарианская не освещается, ее невозможно осветить, потому что уже присутствует боль, уже присутствует реальное насилие. Вот в этом тонкость. Поэтому дело не в морковке и не в зайчике, а дело в понимании, что такое карма, что такое акарма. Поэтому достаточно точно все разделено. Угу. В этот момент исполнится ваше желание. Вот, если это ваше желание, оно исполнится. Потому что когда перед нами появляется великая личность, у нас остается только самое сильное желание. Вот факт. Абсолютно. То есть, как только мы видим какую-то великую личность, все второстепенные желания уходят, остаются только самые сильные. Поэтому вот самые сильные желания будут у вас в голове. И эти желания исполнятся. Поэтому если ваше желание было уйти, тогда вы уйдете. А если нет, тогда останетесь. Очень просто. Поэтому это называется камень Чинтамани. Господь это камень Чинтамани. Он исполняет наши желания. Поэтому мы сами должны развивать свои желания. Какие будут развиты, те и исполнятся. А второстепенные не обязательно, их можно и не исполнять. Вот в этом секрет. Поэтому раньше времени он перед нами не появится. Такие желания исполнятся, что упаси Бог. Поэтому на всякий случай он и не появляется. Поэтому когда будут действительно достойные желания, тогда уже появится надежда, что может и появиться. Почему нет? А с нашими желаниями лучше от нас прятаться. Потому что Господь появляется, чтобы исполнять желания. В этом его функция. Он исполнитель желаний. Он исполняет желания. А каковы наши желания? Поэтому он появляется перед тем, у кого чистые желания. Чтобы они исполнились.
Ну да, как это честь? Служить, не без услуга, а от истинного искалиста.
В народном понимании медвежья услуга это то, что вызывает негативный результат, то есть то, что вызывает негативное настроение у человека. То есть мы хотим как лучше, да, получается, что у человека лишь негативная реакция появляется. Как, например, вот это вот, знаете, это сказать, проповедь родным и близким. Вот человека просто разрывает от желания сделать счастливыми своих родных и близких. И он пытается им донести самую высоту духовного счастья. А в результате человека просто это раздражает, просто насмерть раздражает. Раздражает и раздражает. Понимаете? Сейчас я летел на самолете, и зашли две монашки. Такие монашки были тихие, спокойные, полдороги. На середине их что-то включило. И как давай они на весь самолет орать, что все в аду погибнете и так далее. То есть он такой, ну, такой... красивую песню. Ну, ну, в общем-то, правильные вещи говорили. В принципе, то есть придраться было не к чему. Говорили вещи правильные, Библию цитировали. То есть, видно, что они не просто какие-то такие, ну, сумасшедшие, а так, таким поставленным проповедническим голосом на весь самолет в течение последних 30 минут. Вот даже мне вот захотелось встать и сказать, ну, заткнитесь, пожалуйста, ну, не могу уже. Ну, дайте спокойно долететь до самолета. Ну, дайте вот, долететь. Вот, дайте, ну, не время сейчас, вот, не время. Но они вот искренне, видно, не знаю, там испугались или чего, или там тряхануло. То есть, они решили всем пользу принести. Че, зря летим? Давайте мы вам расскажем про Библию. То есть, и давай. То есть, одна в одну сторону самолета вещает, другая в другую сторону самолета. Так. Ну, понятно, но я не увидел ни одного заинтересованного человека. То есть ни на кого это позитивно не повлияло. Даже на меня это позитивно не повлияло. То есть я сначала слушал какие-то 5 минут, мне было интересно, ну что там, да. Я потом понял, что да, действительно правильно говорят. Но потом меня это стало, естественно, раздражать. Ну не время сейчас об этом говорить. Ну дайте вот доделать дело. Вот, дайте прилетим, вот потом встретимся, поговорим. Я с радостью. Ну вот сейчас вот, ну, вот люди спать хотят, отдохнуть хотят. Кто-то нервничает. Вот, ну самолет, знаете, вещь такая... Там еще был самолет такой, не кормили, не поили, в общем, такой, на измор, долетишь, не долетишь. Новая экономическая авиалиния. То есть в этом принцип. И вот, вот оно, не к месту. Вот вроде бы действительно, да, вот хорошие вещи, да, ну вот, вот, так сказать, не вовремя, вот и все, медвежья услуга, только вот излишнее негативное чувство возникло по этому поводу, и все. Излишнее негативное чувство. Все. Вот у человека отбило желание, так сказать, к духовному знанию еще на полгода обращаться.
А как тогда надо, вот, в таких случаях, когда действительно раскрывается, хочется?
Сходите к тому, кто хочет. Сходите к тому, кто хочет. Ищите того, кто хочет. Но когда найдете, вот ему расскажите. А так вот это некоторая форма насилия. Форма насилия. Форма насилия. Сейчас желающих много, пожалуйста. Объявите о своем желании поговорить сейчас. Он. Коммуникации вон какие. Там, пожалуйста. Зайдите на какой-нибудь там религиозный форум. Изливайте свою душу хоть всю ночь. Там такие же изливальщики. Можете заизливаться, запроповедоваться, пожалуйста. Но нужно уметь подать так, чтобы в действительности было позитивно. Например, мы приготовили прекрасное блюдо. Но если мы будем заставлять человека его есть, у него будет антипатия к этому. Поэтому принцип хорошее не просто давать, а давать хорошее хорошим способом. Мало иметь хорошее, нужно это еще и хорошо преподать. Как знаете, хорошие, так сказать, материалы нужно еще и хорошо использовать. Из них еще нужно хороший дом построить. А так-то материалы хорошие, но можно так все сделать, что все отвалится. Можно купить хорошие обои, но их так приклеить, что они отвалятся. Можно все сделать так, что появится антипатия. Вот это глупость называется. Вот это глупость. Если мы берем что-то хорошее и пересаливаем, вот это вот пересолить называется. Вот так вот. Начать кричать в ненужное время. Знаете, как вот ну, в метро кто-то там начинает орать, там какая-то бабка. А, все, грядет возмездие, конец света. Ну и что? То есть вот пересолено. Пересолено. В принципе, она объясняет да, какие-то принципы Кали-юги. Да. Молодец, бабушка, да. То есть ее там включила, да, на старости жизни. Но уж слишком пересолила. Уж слишком. То есть блюдо-то в принципе да, оно там есть что-то, да, действительно. Но уж слишком пересолено. Знаете, вот так же наша задача не пересолить. И тогда человек сам съест. Если оно не пересолено, он сам это съест, в принципе. Просто нужно угощать. Не хотите ли вот угоститься? Не хотите, ну не надо. А когда вот пересоленное, да еще и силой в рот, это уже как-то подозрительно. Поэтому вот нужно уметь не пересаливать и предлагать. То есть задача предлагать. Предлагать. И не впихивать, а предлагать. Предлагать. Даже операцию предлагают сделать. Даже операцию сделать предлагают. Хотя это может быть смертельная ситуация, и то ее предлагают сделать. Предлагают. И еще и пациент должен с этим согласиться. А не так, что однозначно. Все. Врач пришел, сказал, так это режем. Это отрезаем, это пришиваем, это не нужно, это уже не почка, это все. Нет. Не так просто, все равно спросят. Все равно спросят. Спросят. А если не спрашивают, значит уже подозрительно. Лучше аккуратнее с этим. А так зубные врачи все зубы вырвут. Каждый зуб сейчас дорого стоит. Их очень удобно, да? Вырвать два больных. Три подозрительных и один здоровый, потому что все равно потом заболит. Зубы мудрости зачем-то вырывают. Есть целая технология, вы приходите, и вам очень упорно объясняют, какие это вредные зубы, как они вам не нужны, и вы платите, чтобы их вам удалили. Также там гланды вырезают, там еще что-то там, так сказать, пятое, десятое. То есть такая ненужная вещь в теле. Бог, у него мозгов нет, поэтому он что-то ненужное понаделал. Понимаете? Не чтобы глаз на затылке. Вот это была бы польза. Нет, да. И руку третью, чтобы чесаться было удобно. То неудобно чесаться. Да? И желудок побольше. Да? Раза в два. Что это за желудок? Что это за желудок, да? Ненормально. Все время все заканчивается на самом интересном месте. Торт приносят, а уже есть не можешь. Да? Несерьезно. Поэтому столько претензий к Богу вообще, что да, это все лишнее. Это нужно убрать, это не то, форма носа не та. Все понаубирали, потом удивляются. Поэтому да, нужно быть аккуратнее. Вот это вот называется медвежья услуга. То есть вроде бы помощь, кажется, что ты хорошее несешь, а результат отрицательный. Поэтому аккуратнее с этим, аккуратнее. Поэтому всегда смотрите, в общем-то, на то, в общем-то, появляется ли у человека действительно к этому интерес. Если не появляется, ну не нужно его мучить. Может, еще время не пришло. Зачем так сильно издеваться?
Это вопрос. Люди, говорится, цари и юг жили согласно медическому знанию. Получается, что они должны были вернуться обратно в духовный мир. Тогда почему пошла судьба про Юлии или дошло до Кали Юлии?
В чем проблема? Это же не те же люди живут. Как вы их определили, что они те же? Каковы признаки?
Ну вот, по крайней мере, как бы в некоторых лекциях других людей говорится о том, что до Кали Юлии доживают те, кто...
Вот это у них спросите, это ни при чем. Вы у меня спросите. Про мою лекцию.
Это другое.
Это вы у них спросите. Я не знаю, что они там говорят. Это вы у них спросите. Я не могу видеть ум другого человека. Я не волшебник.
Ну, понятно, да. Получается, все эти эпохи просто живут другие.
Не спрашивайте меня вопросы по чужим лекциям. У них спросите. Это не культурно.
Ну, понятно.
Так у них спросите. Они живые же все по коллектору, да? Вот у них спросите. Как я могу объяснить, что хотел объяснить другой лектор? Откуда я знаю? Ну, у него и спросите.
Нет, у меня просто как бы вопрос в том, что если люди жили по ведическому знанию, то как дошло...
Ну, это же другой лектор объяснял, вот у него спросите. Это некультурно. Мне сейчас будет объяснять, что там пытался объяснить другой лектор. Я откуда знаю. Поэтому по моей лекции спросите меня. Тогда я смогу что-то объяснить. Я еще примерно помню, что я пытался объяснить. Разобрались?
Угу. А подскажите, пожалуйста, как вот хорошо развить качество бескорыстия? Ну, вы говорили, что можно там тренироваться. Еще, может, какие-то искусства? Или как лучше тренироваться?
Бескорыстие развивается в каждом нашем шаге. То есть каждое действие, в него нужно вносить оттенок бескорыстия. Что бы мы ни делали. Едем в метро, уступите место. Идем по улице, дайте человеку пройти. Осталась еда, угостите животное, выйдите на улицу, а не просто выкиньте. То есть, чтобы мы ни делали, делать это так, чтобы в этом был какой-то элемент вот, жертвы. Бескорыстия, что вот я готов отдавать в этот момент. Я готов отдавать. Я готов это делать так, чтобы, ну, сказать, в этом был какой-то момент вот этой отдачи. То есть нужно учиться отдавать каждую секунду. Отдавать каждую секунду. Отдавать. Ну не надо только все отдавать. Нужно учиться отдавать каждую секунду. Что мы и так, то, что мы делаем, это отдача. Весь вопрос в том, настроены мы на бескорыстие, или ожидаем ли мы от этого чего-то или нет. Ожидаем. То есть я жду, что вот метро подъедет, там будет обязательно место пустое. Я подъезжаю, там нет пустых мест. Я недовольный стою. Что это за вагон метро? Расселись и сидят там. Вполне могли подвинуться. И я еду вот такой злой, не очень довольный и корыстный. Поэтому у меня должно быть какое-то бескорыстие. Потом кто-то встает, и все, кто стоят, они все туда начинают идти. И кто-то один дошел, у него счастье на лице. Он тут же засыпает, входит в кому. Остальные думают, вот явно же меня моложе. И вот явно устал меньше, чем я. Вот по лицу видно, устал меньше, чем я. Факт. То есть тут же бескорыстие. А тут же эта корысть проявляется. Поэтому в каждом моменте, что бы мы ни делали, стоим, сидим, идем, едим, что бы мы ни делали, мы должны все время вот в этом настроении жертвенности находиться. Вспоминать об этом настроении бескорыстия. Понимать, что я живу, чтобы служить другим, я живу, чтобы заботиться, я живу, чтобы отдавать. И тогда вот, это войдет в мое действительно 24-часовое настроение. А иначе я все время жду чего-то от этого мира, жду чего-то, жду. Поэтому это сам дух жизни, сам дух жизни. Да. Очень просто. Распределите свою зарплату так, чтобы ваша корысть ушла. Вот почувствуйте эту корысть, какую сумму она занимает в вашей зарплате. Не все же там корысть. Там есть поддержание, да, там есть здоровье, там есть забота о родных, о близких. А вот есть корыстная сумма. Вот вы ее должны точно посчитать. И вон туда положить. Вот честно. То есть это никто не может вам в сердце вообще заглянуть. Или вы отдадите свою корысть, или она останется с вами. Начнет вас кушать изнутри. Это вот такая. Это вот абсолютное самоосознание. Никто не может сказать. Поэтому это может быть 1 рубль, это может быть 1000 рублей, это может быть 10 тысяч долларов. Никто не знает. Это вы сами должны. Вот увидеть это видно. Вот она моя корысть. Ее отдать. Избавиться от нее. Потому что не все, конечно, корысть. Что-то забота, что-то поддержание, что-то это. Да. Мы это все распределяем, все честно, здорово. Но что-то вот нужно четко это ощутить. И отдать. Если вы отдали честно, то вы почувствуете освобождение, легкость и счастье. Если вы тут сэкономили на корысть, тогда вы будете жалеть об этом, появится жалость. Что-то многовато. Куда это все пойдет, непонятно. И многовато как-то. То есть будете жалеть. Будет, так сказать, разум будет пилить изнутри. То есть не очистились.
А это что, мало положилось?
Обычно, когда мало. То есть очищение не произошло. Поэтому вот этот барьер, с ним нужно потренироваться. То есть это каждый раз нужно. Каждый раз. То есть принцип вообще, принцип пожертвования, это каждый раз, когда что-то приходит, часть отдай. Потому что в том, что бы ни пришло, есть часть корысти. Потому что оно к нам пришло в результате нашей корысти. Мы же этого корыстно хотели. И раз оно уже пришло, в этом есть корысть, нужно часть из этого отдать. Ну, конечно, часть дивана не нужно отпиливать. Ну, будьте разумными. Но, когда я помню, 20 лет назад мы начали в храм ходить, у нас была очень четкая концепция, что чтобы ко мне не пришло, я должен часть отнести в храм. Поэтому, когда там я покупал на килограмм риса, я приходил домой, и у меня жена, она от всего, от половинивала, она все эти пакетики, она брала от всего, от половинивала. Мы были не очень богаты. И она от всего чуть-чуть отполовинивала, и потом все это собирала, раз в неделю приносила в храм. От всего, что к нам приходил. От всего она отполовинивала, и так достаточно серьезно я чувствовал развитие, что оно шло. Вот, все как-то вот. Действительно, чисто даже физически это ощущалось, что вот корысть уходит из этого приобретения. Даже физически вот я это ощущал. Как вот оно уходит. Может, это, конечно, так не очень практично, и, может быть, даже в какой-то мере так глуповато было, потому что все это было так немножко смешно, маленькими пакетиками. Но для меня это было вот реальное очищение. То есть я реально чувствовал, как я очищаюсь. То есть вот мне немного пришло, но я это отделил. И так я поступал 5 лет, и последние 15 лет у меня не было ни дня проблем с едой. То есть произошло чудо. И теперь я не знаю, что делать, но куда все это девать, и мы все это отдаем, 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 и просто деть некуда. То есть вот это вот, так сказать, духовный результат, он заключается в том, что человек лишается беспокойств. И поэтому первое, что лишается, каких беспокойств лишается духовно развитый человек, он лишается беспокойства по поводу пищи. Потому что пища в этом мире считается самое главное беспокойство. И когда человек начинает жить духовной жизнью, и он действительно начинает отдавать, первое, в чем приходит, сказать, духовное благословение, это в том, что он лишается беспокойства по поводу пищи. Пищи много, она везде, от нее деться некуда. Как говорится, главная проблема в духовной жизни – это недоедание. Постоянно не можешь доесть, сколько тебе положили, не можешь доесть. Приходит. Это, в общем, это процветание и измеряется пищей, потому что это лишает его беспокойства. Если человек сыт, он может, в общем-то, избавиться от всех материальных беспокойств. Поэтому вот приходит даже такая, скажем так, физическая в этом смысле благодарность. Но хотя это не ожидается, но оно все равно приходит. Некуда деться от этого. Просто некуда. Ну, добро это... Добро это очень такое личностная терминология. Польза тоже личностная вещь. Тоже личностная вещь. Это вещи из материального мира. Добро и зло. Нужно бескорыстно делать духовные дела, а не добрые и хорошие.
Да. А духовное это опять-таки личностное?
Нет, духовное то, что нравится Богу. Нужно делать то, что нравится Богу. У него нет добра и зла. Это здесь добро и зло.
А вот если есть появляется возможность сделать какое-то дело, да, духовное. Но вот так случилось, что вот не получается его сделать без корысти. Лучше сделать его с корыстью или.
А что так не получается? Давайте я вам помогу. Какое у вас дело не получается бескорыстно сделать духовно?
Сложно.
Вот вы мне позвоните, или позвоните вот кому-нибудь. Я же Матинанда не позвоните. Он вам поможет.
То есть в любом случае можно бескорыстно?
Можно, конечно. Надо постараться. Всегда, да. Ну, то есть, а всегда легко все делать корыстно. Но вы постарайтесь это сделать бескорыстно. Тем более духовное дело, но по определению бескорыстно. Лучше узнать, как это сделать бескорыстно.
На будущее потом?
Нет, не на будущее. А сразу. Узнайте телефон Ешиматинанду, местного специалиста. Он знает, как все сделать бескорыстно. Да. Я все время в разъездах, вы меня так просто не найдете. Он вам поможет. Он здесь сейчас, можете сходить к нему, поговорить, все это обсудить. Как у вас очень хочется много всего сделать, а не получается бескорыстно. Он расскажет. Можно. Так как бескорыстие это все-таки больше внутреннее состояние. Внутреннее состояние.
Ну вот, допустим, если ты идешь и видишь, милостыню кто-то просит, и ты хочешь дать денег, а потом все равно мысли проскакивают, что вроде как ты сейчас дашь, и тебе потом вернется. Ну, потому что есть такое как бы мнение, факт. И вот от него, от этой мысли, не удается избавиться. Получается, что если я дам, то это уже будет корыстие.
Вот могу вас обрадовать, так как мы живем последнюю жизнь, дай ты Бог. Понимаешь? То оно должно вернуться в следующей жизни, да? Поэтому в этой жизни сразу могу успокоить, не вернется. Можете сразу действовать без корысти. Это карма-канда, она в принципе рассчитана на следующую жизнь. Вот нужно делать все, чтобы потом оно вернулось в следующую жизнь. А наше-то настроение все-таки как-то с этим завязать. Мы решили завязать с материальной жизнью. Поэтому уже не вернется. Не вернется. Не оставляйте сменку в школе в последний день, говорила мне мама. Потому что завтра вы туда уже не вернетесь. У меня это каждый раз, вот когда. А почему рекомендуется путешествовать на последнем этапе жизни, чтобы каждые 3 дня понимать, что ты сюда больше не вернешься. Уезжать как в последний раз. Поэтому что осталось, то осталось. Поэтому вещи остаются, то, что ты забываешь. И понимаешь, все, осталось. И не волнуешься. Уезжаешь бескорыстно. И так со всеми прощаешься, как будто уже больше не вернешься. И так ко всем относишься, как будто видишься последний раз. Поэтому вот в последней стадии жизни рекомендуется путешествовать. Путешествовать, проповедовать, чтобы вот в это состояние войти. Уходить. Уходить, прощаться, как последний раз, отдавать всю душу в это общение. А если что-то осталось, не помнить об этом. Я поэтому так иногда возвращаюсь в какой-то город, и мне что-нибудь отдают, какие-то вещи там мои, что там забылось. Я удивляюсь, о, ничего себе. Вернулась какая-то штука. Не к добру это. Я уже забыл, то есть нужно уметь сразу же. Нужно учиться прощаться. Поэтому эта жизнь, это жизнь прощания. Мы прощаемся. Мы прощаемся с каждым, мы все оставляем. Берите, делите. Мою карму, все, ничего не жалко. Но это не то место, где следует рождаться. Это уже все убедились. Не то место. С самого начала как-то больновато. Разобрались? У меня можно взять. Я выложил. На сайте. И в разделе Бхакти.
По поводу милости. Когда идешь, то ты видишь, что люди просто, да, но под упоминанием, ну нет, ты осознаешь, что скорее всего то, что люди пишут на нормально, там мало, там не лет. Ну, вот есть как сомнение, да, что все это используют на эти цели.
Вы не можете контролировать, как будут тратиться ваши деньги. Поэтому вы совершаете отдачу, это когда вы отдаете. Но дальше как вы можете контролировать? Например, вы дали деньги хорошему человеку, а он их потерял, или их у него украли, все это пошло на грех дальше. Как вы можете дальше контролировать деньги? Вы их не можете дальше проконтролировать. Не можете. Вы хотите их проконтролировать, но не можете. Поэтому дайте столько, сколько хотите. Это ваше желание. Но вы их не можете дальше проконтролировать. Никак. Никак. Вот как только вы их отдали, дальше вы их уже не видите. И вы их пытаетесь проконтролировать. Вы пытаетесь придумать будущее. Невозможно. Если вам явно говорят, вот, дайте на водку. или мне нужно пистолет купить, чтобы застрелить, тогда вы можете проконтролировать. Но как вы проконтролируете? Никак не проконтролируете. И священники иногда пропивают казну храма. У нас был один кассир в храме, и он украл кассу храма, сел на самолет, и этот самолет на взлете разбился. Я представляю, как, ну, какое там было сборище на этом самолете. Товарищи, вот, лучше не экспериментировать с жертвенными деньгами. Поэтому обычно те, кто берут пожертвования, к ним рано или поздно приходит понимание, что с этим лучше не экспериментировать. Потому что это реально берется карма других людей. Вот. Поэтому обычно человек к этому приходит. Поэтому пожертвования, они научат человека ими правильно распоряжаться. Но он просто эту карму не выносит, если он будет ей неправильно пользоваться. Поэтому в любом случае, даже если, так сказать, нас обманывают, но мы не можем это знать в любом случае, не можем, можем догадываться, только знать не можем, то неправильное использование пожертвований приведет к обучению этого человека. Он на них научится правильно жить. Это придет к уроку, он получит хороший урок. А проследить вы не можете. Как вы проследите? Никак. Вот коробочки надо положить, все.
Правильно ли здесь такое выражение будет, что помогая другим, мы меняем только свою карму, помогаем себе?
Ну, это наша часть, да. Это наша часть. То есть мы свою часть мы совершили. Мы честно пожертвовали деньги вот, в храм, да, честно пожертвовали. Все, мы этот факт яги совершили. Вот он, наш. Мы за эту часть ответственны. Но дальше вы же не контролируете, не видите, что дальше. Это уже чья-то часть. Вы уже свою. Так сказать, это уже это ваша ситуация, вот вы за этот момент ответственны, все. Как вы это сделали, корыстно, бескорыстно, разумно, неразумно. Конечно, нужно быть разумным, поэтому ну, подумайте, конечно. Давать, не давать, вот подумали, дали. Но не пытайтесь слишком долго проследить, потому что ну, невозможно. То есть это уже не ваши деньги, все, вы их уже не можете проследить. А дальше это уже как он уже дальше, это уже его пошли деньги. То есть вы уже эти деньги правильно отдали. Бескорыстно, честно, с тем разумом, ну, который у вас есть, все. Искренне все это сделали. Искренне называют. А дальше уже он. Они уже пошли к нему, теперь он ими распоряжается. И так они ходят. А деньги-то те же.
Еще вот тут вот видно, ну, на улице, да, сидят женщины с детьми, а другие женщины с детьми. Ну, когда сердце болит, ты им даешь, с другой стороны, ты меня провоцируешь на это. На вот это. И, то есть они вот таким образом, мы, да, совершаем для себя очищение, но они жизнь свою не меняют. Вот эти действия так происходят.
Но вы не можете своими деньгами изменить жизнь человека.
Ну, если мы их не будем наоборот давать,
то они тогда пойдут убивать. Так он честно сидит и собирает деньги. А так он в вашу квартиру постучится, войдет и зарежет вас. А попрошайничество это довольно но социальное явление, очень хорошее. У человека нет денег, он не идет убивать и воровать. Он честно идет просить. Попробуйте попросить деньги. Это нужно быть очень честным человеком. Вот нету денег, войдете, просите, нету денег. Но я не хочу убивать и воровать, я хочу просто просить. А ему говорят, не дадим. Ну он думает, ну что делать-то? Поэтому начинает воровать и убивать. Сами подумайте. Ну, знаете, вот, подождите, жизнь долгая, потом мне позвоните, когда трудности начнутся. В жизни у всех начинаются трудности. Понимаете? Вот этот вот лучик повернется, там кету называется, или раху, и потеряете паспорт, понимаете, квартиру, работу. Легко, за одну секунду. Вот те, кто потеряли, можете их послушать, как это за одну секунду все произошло. И у них все было хорошо у всех. А потом раз за одну секунду и все. Есть такая книга, я недавно смотрел. «Как я стал миллионером и его потерял за один день». Очень интересно. Я там даже почитал немножко. Вот люди рассказывают, как это все за одну секунду вообще произошло. Очень интересно. То есть, есть же только одна часть книг «Как стать миллионером». А один умный человек, он решил написать вторую часть. «Как я стал миллионером и его потерял за один день». То есть вторую часть рассказал. И вот эта книга рассказывает о людях, которые получили все, а потом все потеряли за один день. И так вы можете встретить на любого человека, вот человека, у которого сейчас проблема, можете с ним поговорить, и он вам скажет одно и то же. Было все нормально. Но в один прекрасный день все пропало. Да, любого. Любой человек, у которого проблема, вам одну и ту же историю расскажет. Было все нормально, все шло хорошо, никаких не было признаков. В один день все произошло. В один день. Поэтому сытый голодному не товарищ. Поэтому если голодный человек, неважно в какой он ситуации, идет просить деньги, это значит, что он не идет воровать и убивать. Это значит, что он находится в социуме. Поэтому я бы вот не оценивал так, что вот такой вот негодяй не работает, там ни то, ни все. Не так это все просто в жизни. Если бы с работой было так все просто, зачем бы люди так вот такими миллионами приезжали сюда в Москву? Вот. И жили тут на стройках непонятно как. За $200 в месяц, за 300. Потому что в их местах там зарплата $5 реально. $5-10. Вот реальная зарплата $10. Представьте себе. И это во многих странах такая зарплата. Во многих странах $10 это нормальная зарплата. Представьте. А у него семья, там 5 детей. Что делать? Вот вы сейчас представьте. Я вам спокойно дам пару адресов, но куда можно съездить и там пожить за $10 зарплата. Очень много таких мест рядышком, совсем тут пару ночей езды. Вот и все. Поэтому не всем удается жить в хороших условиях далеко. Далеко не всем. В общем-то, говорится, что только 15% населения имеют работу, жилье, работу, жилье, что-то там еще. И бытовую технику. Только 15% населения имеют работу, жилье и бытовую технику. У вас есть это? Работа есть, жилье и бытовая техника? Есть. Вы входите в 15% счастливчиков этого мира. Всего 15%. Поэтому большинство людей этого мира испытывают недостаток в работе, в жилье и в каких-то простых вещах, там, в еде, например. То есть вот и реальная ситуация, это когда каждый день отец семейства должен идти на площадь, чтобы его выбрали как рабочего или не выбрали. Он пошел целый день поработал, и денег хватило только, чтобы вечером всей семье поесть. И на утро реально нету денег и еды. И он должен опять идти, наниматься на работу. Вот я эти площади вот вижу. Даже у нас есть такое. Я уже не говорю про бедные страны. Знаете, вот представьте себе жизнь. Ну вот далеко не всегда эта работа есть. И поэтому идут и просят. Поэтому, например, в восточных странах просто принято давать, если просят. Принято. Потому что люди реально видят эту ситуацию. А мы зажрались в России. Потому что у нас у всех есть где жить, у всех есть работа, есть свой огород, несколько соток, есть несколько бочек капусты, которые мы засолили на зиму. Мы тут зажрались в России абсолютно. А традиция была даже в России, это ходить в люди. Что такое в люди ходить? Это ходить и помогать нуждающимся, тем, кому действительно трудно, кому действительно плохо. Поэтому не расстраивайтесь, жизнь интересная. Можно легко попасть в 85% другого населения. Абсолютно без проблем. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому от сумы, от тюрьмы, помните, не дай бог зарекаться, тут-тут-фу. Потому что мы сейчас находимся, вот, так как мы можем об этом спокойно говорить и не понимать, это значит, что мы сейчас на пике Масляной горы сидим. Понимаете? Катаемся на Масляной горе. На пачке из-под печенья. Сейчас. Поэтому вот, будьте аккуратнее. Поэтому задача человека помогать другим. Потому что 15% населения должны помогать 85% другим процентам. В Махабхарате это говорится так. Богатство специально дается людям, чтобы они его распределяли среди бедных.
Поэтому... В Библии есть такой момент, когда Иисус с богачом шел, и слепой бедняк попросил денег у богача.
Да.
Он сказал, тогда вы, что вы ваше сердце вас истребить и так далее. А слепец говорит, ты богат благодаря нам.
Да. Да, а поэтому богатым дается богатство, чтобы их разум... А почему они стали богатыми? Вследствие своего разума. И этот разум теперь они должны использовать, чтобы богатство распределять. А бедные, они существуют, ну, чтобы учить богатых без корысти. Поэтому их Бог из сердца гонит просить милостыню, чтобы делать богатых бескорыстными, чтобы они научились отдавать. Поэтому они живут друг для друга. Друг для друга. Поэтому богатый человек — это тот, кто не думает плохо о бедных. А бедный человек — это тот, кто что? Кто плохо думает о богатых. Поэтому если вы хорошо думаете о богатых, значит, вы не бедный. А если вы плохо думаете о бедных, значит, вы уже обеднели. Поэтому бедность — это состояние сознания, и богатство — тоже состояние сознания. Вот примерно так вот. Ага. Да? Вот я и говорю, подумайте и дайте. Я каждый раз думаю. Конечно. Ну почему? Ну вот думайте. Это ну не так, что только вот однозначно, вот в этом месте, вот это только место для пожертвования. Все. Нет, вы должны думать сами. То есть Господь вас будет испытывать. Вот вы увидели на ситуации, думайте, как Господь вас испытывает. Поэтому в любом случае, говорится, вы обязаны дать еды. Или купить хотя бы бутылку воды. Воды или еды вы обязаны дать. Говорится, воду, еду и одежду вы обязаны дать, если вас просят. Обязаны дать, если вас просят. Просто обязаны. Вот деньги уже можете подумать. Это уже ваше решение. Но если человек голоден, возьмите его за ручку, подведите его к киоску и купите ему хлеб. Я так делаю. Человек просит, я его беру с собой, говорю, пошли. Мы подходим к киоску, он показывает, что ему надо, покупает пальцем. Я говорю, еще что-нибудь возьми. Он говорит, еще что-нибудь. Я это оплачиваю, он уходит, все, я ему покупаю. Это вот моя практика. Я так делаю. И... Он с вами не пойдет. Он с вами не пойдет. Он скажет, деньги давай. Можете, вот, пожалуйста, пойти мимо. Я так делаю, я так делаю везде, в разных странах, одна и та же схема. Человек у меня просит, я тут же подхожу с ним в магазин, говорю, покупай, что хочешь. И они обычно очень скромные, если это настоящий нищий. Он обычно говорит, полкило риса. Я когда в Индии покупаю, у меня аж слезы на глазах наворачиваются. Он подходит женщина, просит, такие же, как здесь, на вид. Я с ней иду, и она честно просит, там 450 грамм риса, там 200 грамм масла. Там 100 грамм сахара. То есть она честно просит, сколько ей надо. И я ей честно говорю, больше известий. В два раза больше известий, и я это оплачиваю. Понимаете? То есть каждый раз мы должны поступить вот от чистого сердца. Это наша проверка. Не будем ли мы корыстны? Ну, хорошо, что мало взвесило, всего полкило. Нет, я говорю, больше известий, не надо ей, ну, 400 грамм, килограмм известий, все. Понимаете? Это вот каждый раз нужно. Это каждый раз будет по-разному. Господь будет испытывать. Он хочет нам счастья. И наше несчастье в нашей корысти. И Он будет подходить и просить у нас что-то. Как Ваманадев. Он пришел так именно, в виде карлика. В виде карлика, просящего милости. И он пришел и попросил 3 шага земли у царя. Ты подумал, всего 3 шага? 3 шага, что за ерунда? Да я тебе 5 дам шагов. Да хочешь 100 тебе дам шагов. Ведь не надо 100, 3. Хотя бы 3. И ему все говорили, не верит им. Это не просто бедный человек. Вот он тебя обманывает, это обманщик. Гуру демонов говорил. Это обманщик неверимый, он обманывает. Он неправильно твои деньги потратит. Не давай ему ничего, не верь ему. Это обманщик. Помните эту ситуацию, нет? Очень интересная ситуация. И он говорит, нет, я должен ему пожертвовать, я должен быть бескорыстным, я должен. Он просит 3 шага, я должен ему дать. Я чувствую, да, что он обманывает. Но я должен ему дать. 3 шага, это немного, я должен ему дать. И тот ему дал 3 шага, потом знаете, что произошло. Он все у него забрал. Первым шагом он перекрыл всю землю и адские планеты. А вторым шагом он перекрыл все райские планеты. И третий сказал, а третью куда ставят? Ты обещал 3 шага. Ты обещал 3 шага. И тот свою голову поставил, чтобы он на голову поставил. Поэтому учиться бескорыстию — это целая наука, целую жизнь будем тренироваться, стараться. Это много будет разных моментов в жизни. Необычно. Где-то будем ошибаться, где-то будем правильно поступать. На то она и жизнь. Без ошибок как? Без ошибок никак. Не бойтесь совершать ошибки. Бойтесь не делать выводы из ошибок. А ошибки не бойтесь совершать. Угу.
Павлович, что вот в Индии был в шоке. Значит, подъехала машина, дорогая даже, по московским меркам. Значит, вышел водитель, открыл багажник, там целый багажник хлеба, там еды. И нищие жили городов. Они аккуратно в очередь выставили, всем каждому там плетёшки. Поэтому я вообще был в шоке, стоял так вот, просто вот смотрел со стороны.
Да, да, это традиция. Разобрались. Все, Прабхупада ки джай, Нитай Гор, Примананда Мухри. Спасибо большое.